Священная земля. Духовные писания на Йога Радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога Радио, и вы слушаете передачу «Священная земля». Мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту в прямом эфире вместе с вами, дорогие радиослушатели, и, конечно же, с Ананда Киртаном, знатоком священных писаний. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Очень приятно быть сегодня в такой прекрасный день в одной компании на волнах Йога Радио.
Мы с вами остановились на стихе 19. Напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, какой главы и, может быть, коротко о самой главе.
Мы дошли уже до главы 7, которая называется «Знание Абсолюта», где Кришна начинает рассказывать свою природу. И в этой главе он начинает объяснять, как человек, даже не имея высокой квалификации в духовном смысле, таких глубоких реализаций, то есть, другими словами, человек неофит, который только начинает свой путь, как он может начать видеть Бога в этом материальном мире. Это очень важный момент, потому что с этого момента, когда человек начинает открывать глаза, то есть духовное видение, при котором он сможет увидеть проявление Бога, с этого начинается его, в общем-то, духовный путь. И вместе с этим приходит вера, убежденность, вдохновение. И это очень важно понять, как это можно увидеть. Потому что большинство людей живут, они не понимают, кто такой Бог, они не понимают, какую роль Бог играет в их жизни, даже самым отпетых атеистов. И зачастую люди говорят: ну покажи мне Бога, покажи мне Бога. И давая ответ на этот вопрос, Кришна вот в этой главе, в 7 главе, он начинает объяснять очень просто. То есть каждый человек может увидеть меня в этом мире. И вот эта глава, она как раз об этом повествует. И вот интересно, если позволите, Инна с Тирасполя, вот сейчас в чате она фактически задала вопрос. И уместно как раз сейчас пару слов сказать об этом.
Отлично. Вот
она пишет, что... Добрый день, Нина. Вот она очень радуется и пишет, что она приходила в храм. Я так понимаю, что ходили в храм, это в Тирасполе, где она живет. И встретилась с вайшнавами, была на лекции. И вот, ну, я так классифицировал как вопрос, что рассказывали про категории людей, это пишет Инна в чате, сад и осад. И вот каждая категория еще делилась на 4 подкатегории. И мы с подругами, пишет Инна, искали в нете, чтобы поподробнее изучить, и не нашли. Если возможно, подскажите нам, где искать. Это с этим вопросом обращается Инна ко мне. И вот как раз я так думаю, что речь шла как раз о силове. Обращаясь к вам, Инна из Тирасполя. И это стихи, как раз которые мы... И я сейчас даже посмотрю точно, какие это стихи. Так. Это стихи 15 и 16.
Главы 7.
Да, да, вот как раз 7 главу, которую мы сейчас проходим, вот как-то так лучше оказалось, что ответ на этот вопрос и на Истираспале лежал как раз, лежит в этой главе. И как раз в этой главе Кришна как раз, с одной стороны, он рассказывает, как люди могут увидеть меня. То есть Кришна говорит о себе, люди могут увидеть Бога. И в то же время я всегда об этом говорю, что Бог, он, так как он личность, и совершенно же очевидно, да, тот факт, что это самая разумная личность. И вот этот момент или этот факт очень, людям очень трудно понять, проглотить. Но когда вы понимаете Бога как личность, то это легко становится все на свои места. Иногда мы думаем, что вот мы умные, мы хитрые, мы сообразительные, у нас есть чувство юмора, у нас есть чувство вкуса определенно, да, там уточенный вкус или какой-то другой. И ведь это все есть и в Боге, то есть все это есть в Кришне. И вот этот вот здравый смысл в данном случае, Кришна, он и выражает как раз вот в этих стихах, о которых говорит Инна из Тирасполя, что Кришна, он также прекрасно понимает, то есть он призывает всех, что «дорогие мои дети», фактически это так, наверное, звучит, что хватит вам мучиться в этом мире. Что вы нашли в этом мире? Потому что этот мир, он имеет природу, то есть вот природа этого мира, она претит нашей природе. То есть, знаете, как плюс с минусом. И как раз это на санскрите это обозначается специальными терминами – сад и асад. И что означает сад? Сад – это означает вечный. То есть там, где все вечно. И задается вопрос, а что вечно? Страдания вечны? Нет, конечно. Страдания – это как раз не присущи духовному миру, не присущи природе сад, божественной природе. И божественная природа, она сад, чит и ананда. Там все вечно. А что вечно? Знание и блаженство. Основываясь на знании, там этот мир существует, основываясь на знании. А что лежит в основе знания? В основе знания как раз Кришна, вот в предыдущем стихе мы читали, что «васудвах сарвам ити», что не оспаривается положение Бога, Бога как Верховного Отца. То есть Он наш Творец, Он наш Сухридам Сарва Бутанам, самый большой друг, Он Ишварах Парамах Кришна, что Он Верховный Контролирующий. Это также Кришна объясняет Боктарам Ягетапасам, Сарвалока Махешварам, что Он Верховный Контролирующий, этот мир принадлежит Ему, причем все творение. И когда мы говорим о творении, Кришна, Он говорит как о духовном творении, так и о материальном творении. Это все Его творение. То есть это все мир, который создал Бог, и это Его творение. И самое главное, что каждый из нас, вот каждый, ну, не только в теле человека, но в данном случае, конечно же, мы делаем это обращение к форме жизни, то к тем душам, которые находятся в теле человека, что мы относимся к этой природе, к природе сад, мы вечны. И наше знание, оно должно заключаться в том, или мы должны понять для себя, что наша природа вечна, полна знания и блаженства, и это несколько другое место, чем то положение, которое мы сейчас занимаем, вот то географическое положение. То есть мы находимся совершенно в неестественной для нас ситуации. Мы попали в неестественную среду.
То есть сад — это природа души, Анандакирт.
Конечно. Угу. Это вечность. То есть где все полно знания и блаженства, и это вечно. И вот это вот природа сад. И мы обладаем этой природой сад. Но и Кришна говорит, ну, нам нужно это, понять этот факт. И есть души, которые понимают этот факт. И понимают, одни уже, может быть, приходят из духовного мира, которые осознают вот эту истину. И это нитья ситхи, о них Кришна говорит, это вечно свободные души. То есть они приходят с определенной миссией. Это такие личности, как Иисус Христос, Магомед, Шрила Прабхупада. И список можно продолжить. Но и вот ключевые, по крайней мере, для вот последней истории человечества, фигуры, которые изменяли этот мир. То есть это нитья ситхи. Они приходят в этот мир для того, чтобы напомнить нам, что есть другой мир. То есть, знаете, вот как мы живем в пещере, и кто-то приходит в эту пещеру и говорит, ну, другой мир, ты только выйди из этой пещеры. Может быть, мы все привыкли вот к этому образу жизни, мы смирились с тем, что здесь темнота, что здесь столько проблем, нам нужно как-то поддерживать себя, нам нужно как-то прокормить себя, нам нужно осветить, в конце концов. Ну, та среда, в которой мы находимся, это среда выживания. И, конечно же, мы сейчас не обсуждаем этот вопрос, как мы сюда попали. То есть это отдельная тема, об этом можно поговорить, об этом много говорят. Но по факту мы здесь. И вот есть нитья ситхи, которые приходят в этот мир, чтобы нам напомнить, что есть другой мир. И их явление, их факт существования в жизни этой цивилизации – это факт доказательства того, что есть другой мир. Мир этой пещеры. Это не нитья ситхи. Вот нитья ситхи, они знают по факту, что есть духовный мир. Мы, скорее всего, и это большинство, относимся к другой категории. Это садана ситхи. И это основная категория. И я так думаю, что это в основном категория, которая вот слушатели йога-радио. И, в общем-то, это основная масса людей, которые становятся верующими. Но они идут вот этим путем садхана-сиддхи. И что это за путь? Это путь наших аскез, наших усилий. То есть нам говорят, ставят перед фактом, неважно, причем в какой традиции, будь это христианство, буддизм, ислам, или вот мы сейчас говорим о вайшнавизме, вы приходите в храм, мечеть, в церковь, в дом молитвы, и вам говорят, Бог есть. Вам объясняют, открывают вот эту, приоткрывают завесу, вам это позиционируют, вот есть как специальное слово, презентуют. Да? То есть вы придете в храм, будет священник, который будет читать лекцию, и он будет вам презентовать Бога. То есть он будет говорить о том, что вот есть вот такой факт в жизни этого мира, что вот он обладает такими-то качествами, вот у него есть такие-то интересы по отношению к нам, нас связывают вот такие-то отношения. И единственное, чего нам не хватает, это восстановить эти отношения. Это, собственно, вот это вот основной пазл любой религии. И в этом смысл любой религии, чтобы вот эти два субъекта, Кришну и нас как душу, свести вместе. Причем свести это означает, что нас нужно убедить вот в этой необходимости. И когда мы начинаем верить вот тем аргументам, тем фактам, которые нам предоставляют или позиционируют определенная религия в лице там, различных священнослужителей, то, соглашаясь, мы добровольно принимаем на себя ответственность того, что мы будем прилагать усилия для того, чтобы вот эта встреча состоялась. Встреча, как говорит Кришна, Бхактиатвананья Шаки Ахам Витхорджуна, Ахам Ивам Витхорджуна, Гетундраштум Чататвина, Правештум Чапарантапа. Что благодаря этим усилиям, благодаря тому, что ты будешь следовать этому процессу, Кришна говорит, ты увидишь меня лицом к лицу. То есть подобно тому, как просыпаясь утром, мы видим своих родственников, мы видим своих детей, мы видим этот окружающий мир, мы выходим на улицу, мы здороваемся с сломами или видим проходящих мимо людей, то есть лицом к лицу. И Кришна говорит, вот это должно с вами произойти. И в этом цель, чтобы каждый человек, каждая душа, она встретила Бога лицом к лицу. И это возможно. И вот садхана сикхи — это те личности, это большинство, как я уже подчеркивал, из нас, это те, кто увидит Бога, но между вот этим фактом того положения, которое мы сейчас занимаем, и вот этой точкой, когда мы встретимся с Богом, лежат наши усилия. То есть мы должны совершать какие-то аскезы, мы должны урегулировать жизнь, мы должны впустить в свою жизнь какие-то новые правила и предписания, как, допустим, поклонение в храме, вот о чем Инна Тирасполь написала, у себя дома поклоняться, повторение святого имени, вознесение молитв. Ну и список можно продолжать. Он может несколько отличаться там, в количестве, в качестве, в каких-то деталях у разных религий. Но он по факту существует. То есть, может быть, в разном списке, но по факту каждый человек должен трудиться, изменяя своими силами свою жизнь. И это то, что в конечном счете его приведет к встрече с Богом. И это садхана сиддхи. А есть еще такая категория людей, она, конечно же, это исключительная. Хотя тут тоже такой вопрос, который заслуживает особой детализации, тоже интересная тема, это крипа-ситхи. Крипа-ситхи — это те, кто получают милость. И вот эти вот крипа-ситхи, это, конечно же, удачливые души. В каком-то смысле, наверное, мы все крипа-ситхи, потому что крипа — это означает милость. То есть вышли по улице, и вне зависимости от вашей воли на вас пролилась милость. То есть кто-то подошел, вам дал книгу, кто-то, может быть, вот по какой-то причине что-то послужило толчком, который мы можем расценивать как случайность, но в этом деле случайности не бывает. И как-то мы уже говорили, что есть два слова, которые придумали демоны, это случайность и совпадение. И почему так? Это такая небольшая ремарка. Потому что в этом мире все закономерно, ничего просто так не случается. Все в этом мире контролируется Кришной. Он Ишварах Парамах, то есть он верховный контролирующий. А значит, вся цепь событий, которую мы даже можем и не проследить, она лежит в воле и в плане Бога. И это тоже факт. И поэтому в каком-то смысле то, что случается с нами в нашей жизни, это милость Бога. Потому что Кришна, Он планирует как-то нашу жизнь. И что означает «планирует»? Планирует, что у Него есть свои интересы, и Он выполняет свои обязанности по отношению к нам. И эти обязанности заключаются в том, что Он предоставляет нам возможность встретиться с Богом. Возможность. Когда-то Шрили Прабхупаде задали вопрос. Есть такое утверждение в шастрах, что тот, кто видит Господа Джиганнатху, то есть это образ Бога, в котором Он контролирует этот материальный мир. То есть это вот такое вот служебное положение Бога. То есть его, знаете, такая служебная обязанность, которую он выполняет, контролирует этот мир, называется, и это проявление Бога называется Господь Джиганнатха. И особая есть черта этого образа Бога. Она заключается в том, что Кришна понимает, что не все люди хотят идти к Богу. И это означает, что не все люди встретятся с Богом, ну, допустим, придя в храм. И Кришна, что Он делает? Он сам приходит в этом образе к людям. И это всем известное, уже ставшее по всему миру известно, вот это вот парад колесницы называется, это Радха-ятра. Это как раз история, когда сам Господь, Он приходит в мир людей. То есть Он как божество, Его вывозят, Его катают по городу. И как человек, верующий, неверующий, ну вы идете по улице, и вы видите такую вот церемонию. То есть божество очень сокровенное, в общем-то, божество сокровенное и очень важный образ Бога. И вы вдруг имеете возможность Его просто увидеть. То есть в другом случае вас не пустят даже в храм, тем более, если вы европеец и из низших каких-то каст, что вполне вот мы заслуживаем это положение, мы Двипада Пашу. Зачастую люди, они даже не имеют права называться людьми, но Господь и им предоставляет эту возможность увидеть Бога. И вот есть такое утверждение, что те, кто увидят Господа Джиганнатху, он получает освобождение. И Шрили Прабхупаде задали этот вопрос, а что действительно? То есть вот я же видел Радха-ятру, вот лично я даже устраивал этот праздник у нас в городе и не раз, и естественно, я видел этот образ Господа, видел в других местах этот праздник, бывал, и вот и у меня есть такой вопрос. И вот ученики задали его, а что, мы уже освобождены? И интересно, что Шрила Прабхупада ответил. Он говорит, что это означает, это утверждение из Писания, означает, что вам предоставили возможность. То есть, подобно тому, как у вас болит зуб, и в какой-то ситуации вы не знаете, что делать, вы не знаете, никуда идти, может быть, у вас нет средств, чтобы вылечить его, и вы, может быть, в таком положении, что, может быть, и средства есть, и знаете, куда идти, но там закрыто, допустим, это ночью случилось. То есть, неважно, то есть, есть проблема, но вы не знаете, как ее решить в силу разных причин. И что вы будете делать? И вот как раз вот этот вот факт, что когда вы видите Господа Джиганнатху, вам предоставляется возможность. То есть подобно тому, как вот в этой ситуации, когда вы не знаете, что делать, звонок в дверь, открывается дверь, и стоит стоматолог на пороге и говорит, у вас болит зуб, я готов решить вашу проблему. Но за вас никто не сделает этого шага, сказать, да, я готов сесть на стоматологическое кресло. То есть в конечном счете решение будет за нами. Даже если придет стоматолог, даже если это самый квалифицированный, даже все есть для того, чтобы вам помочь, но вы должны принять это решение. Да, я буду лечить этот зуб. И вот эти вот связи человек не может увидеть. И поэтому он говорит, что когда он видит первый раз вот такой факт, он говорит, ну, это случайность. То есть, ну, просто так случилось, случайно, да, я вот оказался в такой ситуации. Потом ситуация повторяется, он говорит, ну, это просто совпадение. И вот эти два слова, они очень интересные. То есть, я все говорю о том, что вот почему эти два слова придумали дело. Потому что совершенно очевидно, что в этом мире Бог есть. Совершенно очевидно, мы каждый день имеем факт, который подтверждает его присутствие в нашей жизни, но когда случается какой-то факт, который мы не можем объяснить, кроме как вмешательством Бога, мы говорим, ну это случайность. Потом это происходит второй раз, мы говорим, это совпадение. И происходит третий, десятый, двадцатый раз, и мы настолько привыкаем и объясняем этими двумя словами вот этот феномен участия в нашей жизни Бога, что это заставляет нас скатываться все ниже и ниже, превращая нас в демонов. И вот это вот крипаситхи, это когда Господь выполняет условия, со своей стороны. Он протягивает руку, предоставляет на возможность, и эту возможность, знаете, как бы ну, где-то навязывает нам. И мы получаем эту милость даже больше, чем мы могли бы приложить к этому усилия. И вот это вот крипа. И вот так вот люди получают вот это прозрение в духовной жизни. Ну, по крайней мере, вот в случае садана ситхи, те, кто своими усилиями это делает, либо крипа ситхи, на кого просто сваливается манна небесная, можно так сказать, милость такая Божия, и у них происходит прозрение, и фактов тому в истории очень много. И вот так люди ну, постигают Бога. Но что же это за четыре категории, вот сад и асад? То есть вот это вот бытие сад это духовная реальность. Это духовная реальность, и к этой реальности мы принадлежим. И вот Кришна, призывая нас к этой реальности, к реальности сад, он прекрасно понимает, что будут разные люди на этом пути. И вот он как раз вот в этих стихах, в 15 и 16, он, собственно, и классифицирует четыре категории людей, которые никогда не придут к нему. И у них есть четыре на то причины. И вот исходя из этих четырех причин, и Кришна их и классифицирует. То есть в стихе 15 и 16 и вы можете уже прочитать и для себя разобраться. И это в 15 стихе. То есть Кришна реалист, он обладает разумом, он понимает, что происходит в этом мире, понимает, что происходит в нашем сердце. Он говорит, ну, к сожалению, есть вот такие вот, намам душкрити намадхах, пропаденте нарадхамах. И он говорит, вот нарадхама, моя пахрита, асурам. То есть четыре класса вот этих людей, которые относятся к категории асад. Та категория людей, которая... несмотря ни на что, несмотря на все свидетельства, доказательства другой реальности, несмотря на то, что в этом мире им совсем неловко. И почему неловко? Потому что духалаяма шашвата. Потому что этот мир временный, асад. Вот как раз то, о чем Инна спрашивает. Асад. И вот это асад – это самое большое неудобство для души. Потому что здесь все асад. И здесь все временно, вот в том месте, где мы сейчас находимся. Да, это тоже энергия Бога, да, это тоже мир, созданный Богом, но нужно понимать, с какой целью он создан. Подобно тому, как в государстве создана тюрьма. Но как там в тюрьме, находясь в тюрьме, в пределах государства, может быть, даже самого прекрасного государства, вы находитесь в тюрьме. И в чем проблема? Что там все ограничено. Вам ограничено там, питание, что бы вы хотели есть? Нет. Вам скажут, нет, будете есть то, что мы вам дадим. Вам ограничено время для отдыха, для работы, для наслаждения. То есть вас во всем ограничивают. И вот это есть асад. То есть все в этом мире, в чем выражается наше ограничение здесь, в материальном мире? Ну, в первую очередь, нас ограничивают в вечности.
Во времени.
Да, но это и есть определение времени, что и самое прямое такое вот ограничение, что нас заставят, мы только ограниченное время в этом теле. Как бы мы к нему прекрасно не относились, какое бы положение это тело не занимало, как бы оно нам не нравилось, нам скажут в конце концов «до свидания». Пора выходить из этого тела, нас заставят выйти из этого тела. Даже если вы в этом наслаждаетесь, и это тоже асад. То есть то наслаждение, которое вы можете черпать вот в этой жизни, в этом теле, даже если оно предоставляет вам все возможные и невозможные наслаждения в виде красоты, богатства, здорового образа жизни, положения в обществе, прекрасное рождение, абсолютное благоустройство, и вы ничем не обременены, весь этот список, который, казалось бы, только плюс-плюс-плюс-плюс в вашей жизни, он асад. Были здоровыми, Пройдет время, это тоже временно. Значит, вы будете болеть. У вас есть это тело, это временно. Вы чем-то наслаждаетесь, это временно. То есть все, что вы можете перечислить, вы живете в этой стране, но это временно. Вы же получили хорошее рождение, но это временно. И вот это осад. Но есть те, кто, несмотря ни на что, они пытаются удержаться в силу своего невежества. И здесь Кришна говорит «душкритина». То есть, ну, нечестивцы, у них не хватает благочестия, чтобы понять и согласиться с фактом того, что, ну, обернитесь в другую сторону, к природе сад. И вот в 16 главе Кришна говорит о четырех категориях людей, которые относятся к категории сад, которые принимает эту божественную волю, и там не все так просто, потому что есть мотивы, эти мотивы, но Кришна даже их принимает, потому что даже если у человека не самые чистые мотивы, то и, тем не менее он следует этому пути, мотивы очистятся, сердце очистится, и когда очистится сердце, очистятся и мотивы. И тогда желание только вот этих отношений, ничем не запятнанных между мной и Богом, они воссияют в нашем сердце. И Кришна это тоже прекрасно понимает. Это таков путь очищения души, путь восхождения души. И вот таков и мой ответ, и небольшая, так сказать, экскурс по этой главе, о чем говорится в этой главе. И вот мы дошли как раз к 20 стиху, и вот так мы уже переходим к нему, как бы логично.
Да, Ананда Киртан, я просто для Инны еще расскажу, вот может быть, если она захочет еще поподробнее про все эти четыре категории, вот как раз месяц назад мы с вами как-то разбирали 15-16 текст, мы говорили, да, очень подробно об этих категориях, и на нашем архиве, конечно же, вы можете посмотреть еще раз эти лекции. Пожалуйста, Ананда Киртан, 20 текст.
Да, и вот сегодня мы переходим уже, такое, мы видим такое развитие и логическое продолжение, о чем говорит Кришна вот в этой главе. И сегодня мы уже читаем текст 20. Итак, давайте я прочитаю текст. Камайста ета ирхрита джнанага прападянте ньядева тагантам ниям астаям пракритя ниятак сваям. И о чем же этот текст? Те же, кого материальные желания лишили разума, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям вед, соответствующим природе этих людей. Давайте я еще раз прочитаю. Наверное, все-таки тут важно как бы правильно расставить интонации и запятые. Те же, кого материальные желания лишили разума, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям, соответствующим природе этих. Вот такой вот очень интересный стих. И здесь мы видим, как Кришна объясняет природу, почему люди следуют вот такому алгоритму жизни. И фактически, что мы видим здесь? Мы видим интересную расстановку такую, что возникает вопрос, а что же стоит между нами и Богом? То есть это же очевидно, да? Если Бог есть, это факт. И я причем мог бы его увидеть, и все для этого есть, вот не сходя с того кресла, где я сейчас сижу, где находятся наши слушатели. То есть в любом месте этого творения мы могли бы увидеть Бога лицом к лицу, как он это обещает. Но тем не менее этого же не происходит. То есть совершенно естественно и логично, что нас что-то отделяет от этого, вот от этой возможности. И Кришна во многих местах, мы как раз читаем вот в этом тексте, где фактически он дает ответ. Если бы задали этот вопрос или предвкушая этот вопрос, Кришна Арджуне объясняет, что между мной и тобой, имеется в виду, вот обращаясь вот к этим невежественным людям, к коим я и себя причисляю, раз я не вижу Бога, стоят мои желания. То есть вот в общем все дело, что у нас, вот как у души, которые предоставили абсолютную свободу, предоставили вот такую, дали возможность реализовать свое право на свободу выбора, мы выбрали в пользу своих желаний. И эти желания, они отличны от желаний Бога, и эти желания как раз стоят между мной и Богом. Потому что до тех пор, пока у меня есть эти желания, у меня нет желания служить Богу. И почему такой факт существует? Почему есть такое утверждение? И вот я его, процитировал фактически. Это все связано как раз с, знаете, как с культурой взаимоотношений. И мы знаем, что любое общество, оно вынуждено иметь определенную культуру, и оно имеет. И в этом, собственно, чем выражается эта культура взаимоотношений, тем мы можем констатировать, что это общество имеет вот такую степень цивилизации, цивилизованности. И что делают, поднимает или опускает эту планку, которую мы называем цивилизованность или культурой общества? А, собственно, вот эти вот два факта, о которых мы очень часто им говорим, и мы говорим всегда применительно со словом «любовь», это ахайтукия пратихата, бескорыстие и непрерывность, то есть стабильность. И что такое бескорыстие? Это как раз вот, этот вот, вот эта лакмусовая бумажка, которая и делает чистоту, насколько можно увидеть вот эту связь, насколько чисты мотивы служения другим, это что? Это означает служение там, своему ребенку, служение своей семье, служение своей какой-то общине, имеется в виду, это может быть расширенное понятие семьи, то есть родственники. Потом мы это понятие расширяем, и мы увидим, что служение, вот вы живете в городе, и вот служить этому городу, этим людям, которые живут в этом городе, расширяем это понятие, мы доходим до понятия служения страны, и в конце концов мы доходим до совсем альтруистов, это которые готовы служить всему миру. И насколько вот это вот понятие бескорыстия, оно имеет вот эту высокую, повышается вот эта степень бескорыстия, которая в конечном счете в цивилизованном обществе у цивилизованных людей она доходит до края, это служить всему миру, настолько это общество или какие-то субъекты этого общества, да, как в глобальном и в локальном смысле, мы можем их называть цивилизованными. И насколько вот этот факт проявлен, насколько проявлено это качество бескорыстия, а бескорыстие непременно, чистота этого бескорыстия, она приходит, приводит нас ко второму утверждению, а пратихата, то есть непрерывность. То есть, если я бескорыстен и бескорыстен в мотивах, не просто веду себя бескорыстно, но с дальним прицелом. Нет. Когда есть чистота этого бескорыстия, внутреннего мотива, что я готов это делать не за 5 копеек, не за 20 копеек, не за какие-то там преференции, а просто потому, что это же всегда приятно, это всегда востребовано быть полезным другим. И насколько чист этот мотив, вот это вот служение другим, то этот мотив, он выливает второй факт, что мы это можем делать постоянно. В грязном мире, в грязном взаимоотношениях мы можем увидеть, что многие пользуются этим вот бескорыстием. Но когда нет этой чистоты, то эта корысть заканчивается, когда реализовывается вот тот сокровенный мотив, тот скрытый мотив, ради которого мы были бескорыстны к человеку или к обществу, к избирателям, там, в каких-то политических смыслах или политика в широком смысле, как в каких-то личных отношениях люди играют в эту политику, либо в широком смысле, когда уже на уровне государственности. То есть, другими словами, вот это вот понятие ахайтукия пратихата, действие, которое, если чисто в своем мотиве, оно непременно будет продолжительным, то есть это будет постоянно, мы видим культуру и цивилизованность. Но нужно сказать, что когда мы говорим о любви, то вот это вот понятие ахайтукия пратихата, эти качества возведены в абсолютную степень. То есть выше, которой нет. И это любовь. Но весь такая вот интрига, что ли, заключается в том, что в материальном мире невозможно довести это состояние хайтуке пратихата до абсолютного, до абсолютной степени чистоты. Почему? Потому что невозможно реализовать пратихата. То есть осад. Он временный. И как мы уже говорили, что вот это вот факт того, что он временный, это вот такая потенция этого мира, она постоянно оказывает на нас влияние, и поэтому мы не можем реализовать даже при самых лучших мотивах, возвести это в категорию сад, в категорию вечности. Вот это вот потребность или это желание свое быть бескорыстным и постоянно в этом бескорыстии, мы не можем его возвести в абсолютной степени, потому что все временно. Даже временен я. И поэтому Шастра не объясняет этот момент, и мы приходим к одному очень важному факту, что если мы хотим реализовать вот этот аспект ахатюкья, пратихата, бескорыстие, непрерывность, это нас приводит к необходимости войти в другую реальность, в реальность сад, в реальность вечности. И это, конечно, уже эта граница, за которую начинается трансцендентное, которая начинается эмпирическая, то есть выходящая за сферу нашей способности что-то понимать, ощущать. И как раз мы открываем дверь к духовной реальности и к практике, которая позволяет нам открыть и войти в эту духовную реальность. И что мы увидим в той реальности? Мы увидим, что вот эта вот культура, которую мы здесь тоже можем увидеть, как мы уже увидели, от которой, и, в общем-то, мы можем увидеть прямую зависимость цивилизованности общества, она возведена в абсолютную степень, то есть там абсолютно бескорыстие. И абсолютное вот это вот бескорыстие, оно свободно от всего мотива и позволяет реализовать в категории вечности, в категории сад. То есть, другими словами, весь духовный мир, он построен на принципе служения Богу. В абсолютном смысле ахайтуки апратихата, где в этих отношениях я, как душа, и Бог, как объект моих взаимоотношений, моей любви, там есть только один факт. Это факт моего бескорыстия. Бескорыстие — это означает, что у меня нет никаких других желаний, а есть только одно желание, чтобы объект любви был счастлив. До какой-то степени мы можем это прочувствовать и здесь, но в абсолютном смысле это возможно только в духовной реальности, в категории сад, категории вечности, и только с одним объектом любви – это Верховная Личность Бога. И поэтому, когда мы делаем это утверждение, и Кришна говорит, что до тех пор, пока у вас сохраняются вот эти вот корыстные желания, о которых он говорит, и он их классифицирует как эти желания, это есть результат того, что мы лишены разума. То есть это определенная степень нашего сумасшествия, потому что эти наши материальные желания, которые не позволяют нам возвести вот в эту абсолютную степень ахайтуки, то есть бескорыстие, и сад не позволяет вот выйти за пределы в этого мира асад или дукалаяма шашвата, который приносит нам страдания, это лежит вот эти наши желания. И поэтому, а что делать? И Кришна говорит, что и он видит, он наблюдает эту закономерную как бы последовательность или закономерный эффект вот этого нашего состояния, когда мы имеем какие-то желания в отличие от желаний Бога, и поэтому мы не можем ему предаться и сделать его объектом любви, построить эти отношения, которые должны быть построены на любви, как мы уже сказали, ахайтуки и пратихата. И что тогда, как закономерность, что происходит? И Кришна говорит, что и тогда эти люди, если они благочестивы, а вот как раз в предыдущих стихах он уже говорил об этом, что если они избавятся вот от этого мотива своих корыстных каких-то интересов, то есть мы можем идти по этому пути, но Кришна также понимает, что не факт, что вы дойдете. Есть такое хорошее определение, как точка кипения, точка плавления. То есть у каждого есть своя точка плавления, что до какой-то степени мы готовы, мы принимаем этот факт, мы согласны с тем, что есть Бог, есть духовная реальность, я начинаю идти по этому пути, но в какой-то момент этот путь, он предполагает, как прекрасную даже книгу написал Шачинанда Махарадж, он говорит, путь духовных прощаний. То есть это тот путь, на котором мы должны по мере того, как мы продвигаемся по этому пути, чему на каждом из этапов, чему-то мы будем вынуждены говорить «до свидания». То есть мы будем, вынуждены будем прощаться. И прощаться – это со своими какими-то привязанностями. В какой-то момент мы будем вынуждены сказать «прощайте мои там, вожделения, прощайте гнев, прощайте моя любовь к футболу, прощайте моя любовь там, еще к чему-то». То есть у меня остается только одно желание – служить Богу. И вот это путь духовных прощаний. Но точка плавления у всех разная. То есть на определенном дистанции вот этот жар необходимости предать себя Богу полностью, он начнет опаливать нас. То есть, потому что где-то нам этот путь мы проскочим очень быстро, а где-то нам нужно будет подниматься на эту гору, то есть прилагать огромное-огромное усилие, и это не так просто, то есть возвышаться. И вот это вот возвышение, оно начинает опаливать нам крылья, и в какой-то момент и Кришна, он понимает эту ситуацию. Что если мы, и в чем он говорит, что вот проблема вот в этом 16 стихе как раз в частности, он говорит, что если вы за это время, когда вы будете идти по этому пути, это благоприятное время, когда вы должны будете осмыслить, переосмыслить и приготовиться вот к этой точке кипения, на которой у вас будет выбор. Либо остановиться и расплавиться здесь, либо сказать, нет, я пойду дальше, получить эту крипу, которую мы уже... который позволит нам не расплавиться и пойти дальше. Это крипа. Мы все будем сталкиваться. И он говорит, ну, немногие. Бахунам джанманаманте, гьянавама пропаденте. Это уже был 19 стих, который мы на прошлой нашей встрече мы говорили, что, ну, немногие, из многих тысяч, немногие, далеко не всем удается справиться вот с этой точкой плавления. То есть перебороть себя, в какой момент сказать «нет», или точнее сказать «ом». «Ом» — это «да». Ну, если вот такой простой перевод слова, это вот прямое значение «ом» — это «да». То есть сказать «да», ну, вот каким-то нашим решением, или сказать «нет» тому, что неблагоприятно. Это вот «ом», в общем-то, одно из значений. Очень такое интересное. И что... Кто-то, ну, эта точка плавления, когда она наступит, кто-то сломается, кто-то расплавится, и вот это будет его точка, где мы застынем на этом пути. Да, путь какой-то пройден, но вот эти наши материальные желания, они в конце концов нас не отпустили. В конце концов, они заставили нас сломаться. И что тогда произойдет? И Кришна говорит, что это, конечно же, ну, неразумно. Но он здесь, конечно, жестко говорит, что это, эти желания это лишают нас разума. И тогда такая душа, которая вот, ну, наступает, эта точка плавления, она плавится, и что она делает? Она уже благочестива, она уже понимает, что есть контролирующий этого мира, он понимает, ну, уже знает о духовной реальности. И тогда он предает себя полубогам. И, может быть, в западном обществе это не так актуально, но до какой-то степени мы все вот такие. То есть мы плавимся, и мы, ну, более развиты в этом смысле, обладающим более широким знанием, скажем, вот в странах той же Индии. Там есть ясное понимание, что есть верховный контролирующий, это Бог. И в этом мире, подобно тому, как в тюрьме, есть начальник тюрьмы, и начальник тюрьмы это, наверное, Брахма, который создает этот мир, и он является главным среди полубогов, который, или деватов. И вот такое у вас есть определение, деваты. Это все ставленники Бога, это души, которые выполняют определенную роль. То есть есть те, кто отвечает за водоснабжение этой материальной вселенной, и это Индра, есть те, кто контролирует потоки воздуха, да, праны, это Ваю, есть Сурья, который обеспечивает солнцем, и вот жизненной этой солнечной энергией, светом, который есть не что иное, как сияние Брахмаджоти, сияние тела Бога. И здесь мы это ощущаем, как солнечный свет. И есть чиновник, который отвечает за это. И это вот, как я уже сказал, Сурья. Есть Господь Шива, это тоже девата, который отвечает за разрушение этого мира. То есть у него есть своя миссия. То есть 33 миллиона полубогов. И у каждого есть свое назначение, каждый отвечает за свой фронт, так сказать, есть свои обязанности, как и в любой, так сказать, хорошо действующей структуре государственности. И можно наладить отношения с этими деватами. И Кришна здесь говорит, что такие личности начинают налаживать эти отношения. Мы можем даже не налаживать эти отношения с деватами, потому что западная цивилизация, она, ну, вот, еще, как бы, эти славяне древние, да, как они там, как называется сейчас, так выскочило из головы, которые поклонились. То есть тоже это знание было вот в славянской культуре, ну вот христианство как-то это заменило единобожием. Это и плохо, и хорошо, то есть сейчас не об этом речь, то есть есть свои плюсы, есть свои минусы, но в этой традиции тоже это было, но это, может быть, не так свойственно сейчас вот современной культуре, вот такой восточной славянской. То есть знание полубогов было, и поклонялись эти полубогам. Эти полубоги в силу своего положения и в силу своих возможностей они могли наградить. То есть вот как чиновник, да, он там сидит, отвечает за электроснабжение. А у вас проблемы с электроснабжением, вы строите дачу, и вам надо провести туда электрику. Вы обращаетесь к этому чиновнику, налаживаете с ним отношения, и он дает команду, чтобы вам провели туда. То есть это его прямая обязанность, и у него есть эти все возможности и ресурсы для этого. И ему ничего не стоит дать команду, и ваша там проблема на даче со светом решена. Подобно этому Кришна говорит, что люди, они начинают обращаться к полубогам. Полубоги действительно, они очень могущественны, и они могут нас одарить многими вещами. Начиная с приятного рождения, заканчивая богатством, вашей женой и всем чем угодно. И нужно просто знать, как обратиться к соответствующему полубогу, как наладить с ним отношения, и будьте уверены, что вы получите это, и получите это быстро. И поэтому есть различные яги, так называемые ритуалы, поклонения различным полубогам. И те, кто изучает это, не знают, как поклоняться полубогам, как получить богатство, красивую жену или что-то другое. И Кришна говорит, что вот эти люди обращаются к полубогам. Но это в каком-то смысле это проклятие, в каком-то смысле, потому что такая душа, она теряет эту возможность пройти вот этот останний путь, последний путь, путь этих великих прощаний со своими желаниями и дойти до этой конечной точки, до которой рано или поздно все-таки придется пойти дальше. Потому что вы получите следующее рождение, и вы получите опять же те же условия в этом временном мире осад. По одной простой причине. Никто из богов, включая Господа Шиву, Господа Браму, они не имеют этих полномочий вернуть вас в духовный мир, в реальный сад. Они могут вас обеспечить всем, что необходимо в этом мире. Даже, казалось бы, бесконечно долгую жизнь, подобно жизни Господу Браме, это 411 триллионов 40 биллионов земных лет, но это все равно временно.
Господь вот Шива вот дарует освобождение, Нандакерт.
Освобождение от материальных желаний.
Не только материально.
Он не дарует любовь к Богу. А раз нет, вы не сможете получить любовь к Богу, то есть в вашем сердце не проснется любовь к Богу, то вы не сможете остаться в духовном мире на Вайкунхе. И, к сожалению, это даже Господу Шиве, но он не обладает этой возможностью. Это сам Кришна, но это интересно, чтобы я понимаю, что сейчас, может быть, слушают последователи Господа Шивы, этот вопрос уже задавали. Интересно, вот что говорит по этому поводу Господь Брахма? Это творец Вселенной, и он является ни много ни мало, считается отцом Господа Шивы. То есть Шива пришел как его сын. И вот есть Брахма Самхита, это удивительнейшее произведение, очень такое, как бы это сказать, жемчужина. То есть это произведение, записанное со слов Брахмы. То есть это произносит, там, я не помню, сколько-то текстов, не вся Брахма Самхита, она сохранилась, не вся дошла до наших дней, но часть этого произведения, этого труда, она сохранилась. И это очень знаменитые стихи, которые сейчас поют все вайшнавы при приветствии Божия с Говинда Мадипурушам, Тамахам Баджами, очень известная, ну, вот это, по крайней мере, строчка, это то, что произносит сам Господь Брахма. И вот в Брахма Самхите, это 5 глава, 44 стих, Господь Брахма, он тоже говорит о Господе Шиве. Буквально цитирую. «Под воздействием кислоты молоко превращается в простоквашу». Что здесь имеет в виду Господь Брахма? Что молоко – это сам Бог, то есть сам Кришна. И вот Кришна, он как бы трансформируется для выполнения определенной миссии в простоквашу. То есть это перестает быть молоком. Это молочный продукт, но это перестает быть молоком. И вот Господь Брахма говорит, что это превращается в простоквашу. От чего следствие становится следствие, то есть изначальное положение Бога становится отличным и в то же время неотличным от, извиняюсь, следствие, то есть это Господь Шива, становится отличным и в то время неотличным от своей причины, то есть от Кришны. То есть это сам Кришна, но вот он трансформируется для определенных целей. И что говорит дальше Господь Брахма? Это опять же цитирую. «Я поклоняюсь Говинде». Говинде — это Кришне, изначальному Господу, который точно так же преображается в Шамху. Ну, те, кто знает о Господе Шиве, это одно из имени Господа Шивы, это Шамху, чтобы разрушить этот мир. То есть, что мы здесь видим? Мы видим очень важное утверждение Господа Брамы, где он говорит, что Господь Шива, он не является Верховным Господом. Он, Господь Брама говорит Говиндам Ади Пуруша. Ади — изначальный Пуруша. Пуруша — это владыка. Изначальный Господь — это Говинда. Говинда — это Кришна. А просто как Шива он принял определенный образ, и Брахма говорит, он принял этот образ для того, чтобы разрушать этот мир. С другой стороны, Шива нам известен как великий Махаджана. Это один из авторитетов преданного служения. То есть вот Господь, он тоже показывает на примере Господа Шивы. И в этой лиле, которая... это, по-моему, Прахлад Махарадж. Он обращается к Господу Нарсимхадеву. И он... Господь Махадев говорит, ну, любые благословения, вот проси сейчас любое благословение, я тебе дам эти благословения. И интересно, что говорит Прахлад Махарадж. Он говорит, ядида сесива каман, ой, извиняюсь, ядида сеси ме каман, варанстам варадашаба каман, я сам рахам бавата стуврина варам. Он обращается к Господу и говорит, о Господь, лучший из всех, кто дает благословение. Это, по-моему, это Варадаршаба. Это вот имя Бога. К Богу обращается как к тому, кто может дать любые благословения. И вот он говорит, тот, кто дает благословение, если уж ты хочешь одарить меня своей милостью, тогда молю тебя, сделай так, чтобы сердце мое было свободно от материальных желаний. То есть вот это вот, это последнее то, с чем нам нужно расстаться, это наши вот эти материальные желания. И от них не избавит никто. Нам могут дать благословения, и Господь Шива может дать самые высшие благословения. Но любовь к Богу придет только тогда, когда мы избавимся от своих материальных желаний, о которых здесь Кришна говорит и призывает избавиться от них. И вот таков вот, наверное, смысл этого стиха. И ну, нам нужно принять это, нам нужно понять, что это обращение Бога по отношению к нам, и он говорит, что встанет на пути, вот эта заноза на нашем пути в духовный мир, и где высшей точкой, самой последней точкой, это будет Васудевах Сарвамати, то, о чем он сказал вот в предыдущем стихе, чтобы понять, что Кришна есть Васудевах Сарвамити. То есть, что я, вот как личность Кришна, выше меня нет никакой реальности. Все, я последняя точка вашего пути, на которой вы можете пройти длинный путь, повстречаться с Индрой, с Брахмой, с Шивой, но вам придется сделать еще один шаг. Это Говиндам Ади Пурушам, о чем говорит Господь Брахма, что нет никого выше Говинды или Кришны, и ему должно быть направлено все наше поклонение. Такой вот смысл этого стиха, ну или отчасти, конечно же, насколько мне удалось передать это настроение, и это вот мысли, которые здесь, ну, одна из мыслей наверняка, о которых здесь говорит Кришна. Ну вот, как-то так.
Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Я напомню, вы слушали передачу «Священная Земля», и мы изучали Бхагавад-гиту. Ждем в следующей неделе. Всем спасибо.
Большое всем спасибо. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная Земля».